Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Это «Светлый вечер» на «Светлом радио». Здесь Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Вместе с нами и с вами этот «Светлый вечер» в ближайший час проведут протоиерей Константин Кобелев, настоятель храма преподобного Серафима Саровского при психоневрологическом интернате номер 16, старший священник храма Покрова в Бутырской тюрьме и клирик храма святителя Николая Мерликийского в Бирюлеве. Здравствуйте.
Добрый вечер.
И также вместе с нами сегодня Сергей Николаевич Чернышов, профессор Московского государственного строительного университета, доктор геолого-минералогических наук. Добрый вечер.
Добрый вечер. Выпускник Свято-Тихоновского университета в первом выпуске, бакалавр богословия. Ну, сейчас написал я книгу о Святой Канавке, которую вполне можно было бы защитить и на магистерскую, а, возможно, и на кандидатскую диссертацию по богословию. Так что я в этом направлении богословском работаю, пишу статьи, книги, выступаю.
Вот такие замечательные люди сегодня вместе с нами в этой студии.
Мы собрались, чтобы поговорить об очень интересном периоде в жизни церкви. Это советское время, время, когда многие храмы были закрыты, еще больше разрушены, но вместе с тем каким-то невероятным образом сохранялись очаги такие христианства по всей стране и, в частности, в Москве. Очень известный храм Ильи Обыденного в самом центре города, про который сегодня, ну, какие-то прям уже ходят легенды, какое там было уникальное пространство, духовное пространство, и какие замечательные священники там служили. Откуда они вообще взялись в советское время? И кто были прихожане этого храма? Кто были те смелые люди, которые, вопреки запретам и преследованиям, приходили, ну, в частности, в этот храм? Как это все было вообще? Вот очень важно, мне кажется, сегодня попытаться узнать историю на ощупь. Есть такое выражение, оно мне очень нравится. Через реалии эпохи, через свидетелей этого времени. И наши сегодняшние гости как раз такие свидетели. Вы ходили в этот храм, отец Константин, насколько я понимаю, вы очень хорошо знали священника, который там служил, известного в то время, и, ну, и сегодня тоже о нем много говорят, протоиерей Александр Егоров. Легендарная личность. А в чем суть его легендарности, я надеюсь, вы нам расскажете.
В этом году мы празднуем, можно сказать, ну, отмечаем столетие переворота, который действительно очень изменил жизнь нашей страны. И часто слышится такая ностальгия, говорят, что водка была хорошо в советское время, была водка даже 2,70, а потом 3,62.
Прекрасно.
И так далее. Да, и прочее. И если сейчас посмотрим, очень многие люди всячески защищают, оправдывают Сталина, Ленина, кого угодно. Не страшно, что он расстрелял миллион, может, или сколько-то.
Не помнят, потому что ничего,
да,
не
ничего
знают.
Так везде на самом высшем уровне говорится, что ничего страшного, что он так вот расстрелял, зато он там что-то построил. На крови, конечно, и на костях людей. Но дело в том, что, конечно, люди, наверное, не касались того времени в плане обстановки, которая тогда царила. Потому что это была обстановка, в первую очередь, лжи. Вот, что в первую очередь запоминается, потому что говорилось с экранов и проповедовалось одно, а люди жили иначе. И вы скажете, что и сейчас так, ну, в какой-то степени, но совсем было другое, потому что действительно на словах была свобода совести и в Конституции, где угодно. И первая Конституция была как раз тогда, когда были гонения страшные. Но главное то, что действительно невозможно было, очень трудно было прийти к Богу. Я помню, как я учился в МГУ, и у меня была такая мысль, где бы почитать Библию. И вот ее можно было бы почитать только в Ленинской библиотеке, если тебе дадут доступ в спецхран.
А кто мог его получить?
А, да, ну вот, например, у меня один знакомый писал дипломную работу по Бунину. И вот ему там ему дали такой доступ, например.
Вот. Интересный ход.
То есть для того, чтобы получить какую-то, ну, не будем говорить, богословскую церковную литературу, нужно было просто писать, если ты учишься в гуманитарном вузе, писать работу, для которой потребуются, возможно, какие-то вот церковные книги, ну, или, по крайней мере, хотя бы писание.
Да, тогда единственный был такой путь найти, допустим, Евангелие, это обратиться к сторожу Богоявленского собора в Елохове. И вот с ним договориться, попросить его, и потом уже интересоваться, справляться. Действительно, кто-нибудь, может, принесет, тогда вот я тебе дам, вот, продам.
У меня один очень хороший знакомый, сейчас известный церковный регент, рассказывал, как в конце 70-х годов, в начале 80-х он чудом достал Евангелие от Иоанна, это первое Евангелие. Ну, до этого он уже ходил какое-то время в церковь, но ему Евангелие в руки не попадало. И даже священники, ну, может быть, они считали, что как молодой человек, учащийся, он сам пришел в церковь в старших классах школы в конце 70-х. И, видимо, священники, которые ему попадались, считали, что, ну, ребенку, может быть, и не стоит давать в такое опасное время эту книгу. И вот каким-то чудом он в конце школы получил Евангелие от Иоанна и потратил несколько ночей на то, чтобы от руки его себе переписать. После школы он ушел в армию, забрал эту тетрадку с собой. И вот это единственная книга, которая у меня была, это Евангелие от Иоанна, которую от руки переписал, полученную через десятые руки где-то вот в одном из московских приходов.
Ну, несмотря на то, что даже на Пасху в храм нельзя было попасть молодому человеку, я вот шел, например, идешь в храм, и тут идут бабушки. Возьмешь какую-то старушку под руку и говорю: бабушка, бабушка, скажите, пожалуйста, что я и ваш внук. И вот действительно...
С удовольствием брали.
Мы подходим к милиции, она ни в какую меня не хочет пускать. Она начинает, значит, плакаться, что вот я старая, больная, не могу, я буду на нее опираться, я же как же я без него и так далее. И вот большими уговорами только можно было проникнуть. Современные ребята вряд ли это понимают.
Доводилось просто слышать неоднократно и уже от довольно большого количества священников такую мысль, что церковь, она тогда может говорить, может проповедовать, и тогда она устойчива, когда она испытывает не лучшие времена, и когда она отчасти гонима.
Но церковь гонима всегда. Она гонима и сейчас. Она гонима и сейчас.
А где
сейчас?
Же? Ну, не в России сейчас? Явно.
Не, ну сколько всего сейчас говорится.
В обществе.
В обществе сколько всего говорится, какая дезинформация продолжает идти, несмотря на любые объяснения. Поэтому, вы знаете, я не ощущаю, что что-то стало иначе. Единственное, что, слава Богу, что хотя бы не надо как-то исхитряться, чтобы там привести ребенка в храм, еще что-то. Вот это, слава Богу,
нет, конечно. Нет, отец Константин, конечно, очень стало иначе, очень иначе. Я намного старше вас. И даже вот этот седовласый священник, он годится мне в сыновья. Я прекрасно помню 40-е годы и по своим родителям и предкам, которых я великолепно знаю, я с ними живу и сейчас, я знаю и 30-е, и 20-е годы и так
далее. Живите, в смысле, помните.
Да, я все это помню. Я живу в тех годах и только что написал, закончил книгу об Александре Дмитриевиче Самарине, который был товарищем председателя поместного собора.
Ваш дедушка.
Мой дед, да. И был кандидатом в патриархи. И человек, конечно, был в высшей степени православный. Он был оберпрокурор Синода. И мать его, моя, его дочь, тоже всю жизнь хранила веру и всегда была в церкви. Но тогда мы были гонимы, и нас как бы сжимали и отжимали, и вытаскивали из семьи людей, чтобы они, так сказать, уходили в комсомол. И я сам ушел в комсомол из этой среды, но это среда скрытого молитвенного общения с Богом, она мне прекрасно известна. И, конечно, то, что было в 40-х и 50-х годах, это совсем не то, что сейчас.
А и вот и расскажите, пожалуйста, извините, что я вас перебиваю, да. Но очень интересно ведь услышать вашу свидетельскую историю, то, что вы видели своими глазами. С какого года вы вот явно, не даже не года, с какого примерно периода вы явно и отчетливо помните себя в церкви? Ну, понятно, что в детстве приводили, а вот вы сами вот первые какие-то свои впечатления составили.
Ну, конечно, я отчетливо помню себя в церкви, как вы сказали, с детства приводили. Да, это были годы 47-й, 50-й. Вот уже 51-й, 53-й год, когда я переехал в Москву.
А где вы жили?
Я жил в Поленове, на Оке.
А, замечательное место, напротив Таруса.
Да, да, да. И там директор музея Дмитрий Васильевич и моя мать Елизавета Александровна Самарина Чернышева, они были глубоко верующие люди. Они читали по ночам перед праздником каноны все, что можно вычитать без священника, они читали, я старался тоже около них быть, но ночью, как ребенок, я засыпал, и они потом отказали мне в этом вот присутствии, потому что я, видимо, им мешал. А потом я уехал в Москву к тетушке, которая стала мне великим постом кормить бульонами, и она была человеком неверующим с юности до 90 лет, когда, наконец, под нашим влиянием в нашей православной семье она причастилась, исповедовалась, пособоровалась и скончалась благодатно. Вот у нас в семье хранилось православие моей матерью. Она была духовное чадо отца Александра Егорова, и жена моя говорила, я с ней иду на исповедь, но мне приходится час ждать, пока отец Александр ее исповедует, потому что она очень много знала своих грехов, и поэтому беседы с батюшкой были очень-очень продолжительные с отцом Александром, а он любил ее.
А что он был за человек?
Он...
Про него довольно часто можно услышать от одного, от другого человека, от третьего, кто в те годы ходил в Обыденский храм Ильи Обыденного в Москве. Но я думаю, что большинству из нас это имя мало о чем говорит. Расскажите, откуда вообще
храм
происходит
Ильи
этот человек?
Храм Ильи Обыденного вообще был один из самых выдающихся храмов в Москве. И отличался он тем, начиная со старосты, что староста там был Виктор Иванович, православный, верующий, преданный церкви человек, и его никак не умели советская власть заменить на своего ставленника, который бы доносил, что там происходит в церкви, и работал не столько на церковь, сколько на разрушение, как это было в большинстве храмов, где старосты такими были поставлены. Традиция этого храма идет от отца Александра Толгского, который пригласил отца Александра Егорова. Это был священник, которого знала вся Москва, который такой же был, как отец Александр, нам хорошо знакомый. Я не застал отца Александра Толгского. Но это был батюшка, который окормлял во время войны людей. И понимаете ли, во время войны особенно возникла потребность в том, чтобы идти в церковь. Потому что, как говорится в русской пословице, гром не грянет, мужик не перекрестится.
Да, батюшка, извините,
там такие грома гремели во время войны. Я помню эти грома и помню бомбежки города Москвы.
Помню, батюшка говорил о том, что как пошли похоронки, да, так народ пошел в церковь.
Так народ пошел, да. Отец Александр во время войны тоже бывал в церкви, он уже был юношей, работал на заводе и учился, и в Покровском храме бывал со своим отцом, матерью. В то время нельзя было показать, что ты верующий человек. Вот мать моя нас водила в церковь, из нашего Поленова в село Велигош, где был храм, и мы старались пройти лесами, даже без дорог, с тем, чтобы только не попасть, не встретиться ни с кем и не пройти через село, потому что в этом селе была школа, где я учился, она работала, и нельзя было, чтобы люди знали, что мы посещали храм.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, дорогие слушатели, что вы слушаете «Светлый вечер» на Светлом радио. Сегодня у нас в гостях протоиерей Константин Кобелев, настоятель храма преподобного Серафима Саровского при психоневрологическом интернате номер 16, клирик храма святителя Николая в Бирюлеве, Сергей Николаевич Чернышов, профессор Московского государственного строительного университета. Мы говорим о церкви в советские годы. А, в общем, что редко бывает в нашей программе, мы говорим о церкви в советские годы, середины 20-го столетия, 40-е, 50-е годы. Сергей Николаевич вот сейчас, вот буквально перед этим небольшим перерывом, начал рассказывать о том, что его семья до войны относилась к так называемым непоминающим. Это очень интересное течение, о котором сейчас написано несколько книг, но, тем не менее, широкому кругу людей, даже интересующихся церковью, историей православия в 20 веке, об этом, ну, это не так хорошо известно. Вот как раз поэтому расскажите, это очень важно.
Да, мой отец был духовным чадом отца Анатолия Потапова, ныне прославленного старца Оптинского. Потом он скончался в 23-м году, и тогда он попал под руководство к епископу Афанасию Сахарову, тоже ныне прославленного во святых. И потом отец мой, вследствие того, что он так был глубоко воцерковлен, попал в тюрьму и сгинул там в 42-м году. На Преображение его приговорили не к большому очень сроку, но, тем не менее, по-видимому, расстреляли в то же время. Так что я происхожу из такой семьи, которая была очень глубоко укоренена, как вы понимаете, по моему деду, по моему отцу в церкви.
И а насколько вот в 30-е годы вот это течение непоминающих было заметно в церкви?
Оно трудно мне сказать. Я знаю круг этих людей, поэтому для меня он достаточно широкий. Отец Глеб Коляда тоже, по-видимому, принадлежал к этой церкви, потому что он много помогал священникам, которые скрывались, и ходил по деревням, по селам, где они служили в банях и в сараях, относил им, наверное, и вино, и просвора для того, чтобы можно было служить, и просто хлеб насущный передавал.
Многие из клира Николы Кузнецкого Московского храма, при котором Свято-Тихоновский университет в свое время образовался, я знаю, что тоже их церковное прошлое, но они сами не застали, как люди более позднего поколения, но, тем не менее, их родители как раз принадлежали у многих к непоминающим.
Моя мама крестная тоже была чада владыки Афанасия Сахарова. И вот смысл, конечно, это было в том, что гонение было столь сильно, что церковь уничтожалась почти под корень. И вот пришлось церковным властям пойти на какой-то компромисс с советской властью. И митрополит тогдашний еще не был патриархом, митрополит Сергий Строгородский, он выпустил там соответствующее послание.
Декларация 27-го года.
Декларация,
да,
27-го года. И вот против нее выступил целый ряд различных митрополитов, епископов. Причем они не были какой-то одной какой-то сплоченной организации. Там различные были толки с различной степенью осуждения, допустим, митрополита Сергия, с различной автономностью в церковных делах. Некоторые заходили настолько далеко, что, вот, например, современная церковь их не причисляет к лику святых, потому что они даже переставали поминать, например, митрополита Петра, который был после смерти
сложно
патриарха.
Сложно не после просто смерти осудить за это. Да. Время такое было.
Время было трудно. Просто патриарх Тихон скончался и вместо себя поставил на преемника, то есть вместо блестителя патриаршего престола, митрополита Петра Крутицкого и Коломенского. И вот и сейчас решается так, кто из непоминающих, кто признает митрополита Петра, тех вот причисляет сейчас современная церковь к лику святых. А если уже митрополита Петра даже не признавали, тут уже сейчас пока что их причислить к лику святых нельзя. Вот такая вот сейчас обстановка с непоминающими.
Вообще, конечно, чудовищное время. Вы сейчас рассказываете об этом, а я представляю, насколько невероятны были вот эти условия, что люди, которых объединяет, ну, самое большее, что может нас объединять, любовь ко Христу. По таким земным причинам, в силу таких передряг, раскалывались на части, при том, что их объединяет ведь гораздо больше, чем то, что их разделяет. Но то, что разделяет, кажется им в тот момент настолько значимым и важным.
Но и они, нам сейчас трудно это представить. Я хочу сказать, они разъединялись, но тут ведь можно так еще сказать. Ведь враг вот он, с одной стороны, и старался как бы людей разделить, а с другой стороны, такую объединенную какую-то организацию легче было уничтожить в то время. Поэтому вот это разделение, это было способом выживания тоже в то время.
Очень сложно сейчас действительно возвращаться к реалиям того времени. Сейчас уже во взрослом практически возрасте те люди, которые родились в эпоху интернета, то есть они не застали то время, когда не было интернета. И вот за эти, 70, 80, 90 лет, такой невероятный скачок произошел не только в техническом плане, но и в плане ментальном. Нам сейчас действительно невозможно себе представить, что значит жить в закрытой стране, в закрытом пространстве, где церковь может быть уничтожена. Потому что это декларация митрополита Сергия 1927 года, компромиссный такой ход, но многие сегодня историки оценивают ее именно как возможность спасти хотя бы то, что осталось в закрытой стране, где все, в общем, жизнь церкви под угрозой.
Да, это, конечно, со стороны митрополита Сергия была попытка спасти то, что осталось, но, к сожалению, те, с кем он хотел заключить компромисс, они это так не рассматривали, они уничтожали всех, и в деле моего отца, который я читал на Лубянке, там прямо от него требовали, чтобы он подписал, что митрополит Сергий связан с фашистами. Это было в 1942 году, его допрашивали. В 1942 году, когда уже начали открывать церкви. И поэтому я хочу сказать, что это попытка митрополита Сергия почти не привела ни к чему, потому что к моменту, когда Сталин решил восстановить права церкви, официально признать ее и разрешить выборы патриарха, сколько? 3 епископа только оказалось возможно.
4
собрать. Вот. Потому что у нас сейчас сотни епископов. Тогда военные годы были десятки епископов, и большинство из них было либо в заключении, либо уже было расстреляно.
Либо в ссылке.
Да. Так что попытка митрополита Сергия, конечно, была очень существенна, потому что все-таки можно было совершать таинство крещения, таинство брака, таинство исповеди и причастия открыто в церкви. И многие люди этим пользовались. Потому что так, как меня крестили, и так, как венчались мои родители, могли только очень немногие воспользоваться вот этими закрытыми.
И в Воснецовском доме, да?
А?
В Воснецовском доме?
В Воснецовском доме, да.
Венчались там?
Виктор Михайлович Воснецов был глубоко верующим человеком, и его дети, один из них стал священником в Праге и все время служил
отец
там
Михаил,
за границей.
А я правильно
отец
понимаю,
Михаил,
что речь идет о Воснецовском доме, который возле храма Христа Спасителя на набережной?
Нет, это по проекту Воснецова построен. А это, я говорю,
в доме самого Воснецова.
О доме Виктора Михайловича Воснецова,
да,
где
да,
сейчас музей Воснецова.
Да, 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 да,
там
да.
Наверху в его мастерской в 1936 году меня крестили. Недавно один мой товарищ сказал мне, что я был на этих крестинах, и на меня это произвело сильное впечатление.
Недавно? Недавно вам сказали?
Он мне сказал, да он на 5 лет старше меня, ему 85, мне 80. Он мне сказал, Кирилл Раевский сказал мне, а я был, Сережа, на твоих крестинах, и было много народу. Я думал, что там никого не было, а было много людей на этих крестинах. То есть был круг этот вот закрытый.
Такая другая совершенно церковная история, о которой, слава богу, что можно еще поговорить с живыми ее участниками. Мы продолжим через минуту в этой студии. Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин. И вместе с нами сегодня протоиерей Константин Кобелев, настоятель храма преподобного Серафима Саровского при психоневроинтернате номер 16, священник в храме, старший священник храма Покрова Богородицы в Бутырской тюрьме и клирик храма святителя Николая в Бирюлеве. Сергей Чернышов, профессор Московского государственного строительного университета, доктор геолого-минералогических наук. Через минуту в эту студию мы продолжим.
Светлый вечер. На радио «Вера».